И, опустившись на лавку, она громко зарыдала. Когда картинки на Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала. Так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата. «Нет, это невозможно так оставить», — проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство и сам, не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя, но председатель уже ушел. Нехлюдов нагнал его только в швейцарской. «Господин председатель», — сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром, «могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я присяжный». «Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались», — сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал, лучше всех молодых, в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. «Чем могу служить?» Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге. С сосредоточенным мрачным видом сказал Нехлюдов. «Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же», — сказал председатель, подвигаясь к выходной двери. «Хотя ответы и суду показались несоответственны делу». Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ «да, виновна», без отрицания умысла убийства, утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого. «Да, но разве нельзя поправить ошибку?» «Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам», — сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу.
«Но ведь это ужасно.
Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух». Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым, сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто и взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал. «Вы ведь тоже идете?»
«Да»,
— сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним. Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой.
«Положение, изволите видеть, странное», — продолжал председатель, возвышая голос, «тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух. Или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела. Даже только арест или каторга, середины нет. Если бы вы прибавили слова «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана».
«Я непростительно упустил это», — сказал Нехлюдов.
«Вот в этом все дело», — улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. «Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти». «На дворянскую», — отвечал он извозчику. «30 копеек никогда больше не плачу».
«Ваше превосходительство, пожалуйте».
«Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить».
И он, ласково поклонившись, уехал.
«Стыдно и гадко. Гадко и стыдно», — думал между тем Нехлюдов,
пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. «Все гадко и стыдно», — повторял он себе, входя на крыльцо своего дома. «Ужинать не буду», — сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. «Вы идите».
«Слушаю», — сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола.
Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое, а ему казалось, что все как нарочно назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай. Но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта, гостиная, была та самая, в которой 3 месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную 2 лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий. А в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо. Освободиться от всех этих фальшивых отношений с Корчагиным, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным. Да, подышать свободно, уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной». Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта. «Ну да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом». И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он, поспешно тушая ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутренню. «Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил ее еще прежде, да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение». И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда, и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел, из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем, так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Мессией?